Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
Здравия желаю, говорит военное ревю. Радио «Комсомольская правда». Всем, кто нас слышит. Мы начинаем очередной выпуск. И с вами душевненько будут беседовать этот час два офицера в отставке. Один из них Виктор Баранец, другой из них
Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана, господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Микола Тарасик, дивитесь. Поехали, Виктор Николаевич.
Поехали, Михаил Владимирович. Так чего там Запад больше всего боится на поле боя? Просветите человечество, пожалуйста.
Он не так боится, как пытается обдурить свое мирное население, то бишь налогоплательщиков. Ну вот, понравился мне материал один во французской прессе. Пишет директор Центра разведывательных исследований Франции. Почему мы молчим, что число жертв среди мирного населения за два года специальной военной операции меньше, чем число жертв мирного населения в Газе за 5 месяцев? Факт российских потерь только подтверждает, что русские будут удерживать любой ценой те территории, которые они захватили, в скобках освободили. Дальше. На удары по Белгороду и Москве почему-то русские не отвечают ударами по Киеву, а бьют исключительно по войскам, пунктам управления, по железнодорожной и энергетической инфраструктуре. Ответа нет. Ответа нет. Ну, а то, что у русских появилось супероружие, так называются управляемые авиабомбы, которыми они наносят до 60 ударов в сутки, это известно. А где наши? Пишет он. Через Днепр 32 моста, осталось 28. А если и их русские вынесут, получится, что Украина поделится на две части. И какая часть, а может быть и обе, достанутся русским? За что мы сражаемся? Зачем мы тратим свои деньги? Правильно, наверное. Вот немецкая статья. Выставка трофейного оружия на Поклонной горе. Унижение Германии. Не, я понимаю. 45-й год, вы же Кендехох и капитулирован. Но уж так-то не надо. Согнули пушку у танка. И комментарий тут же появился в статье. А почему танк-то целый? Это что, экипаж его бросил? Зачем мы поставляем их туда? У англичан примерно то же самое с названием, тематикой, что русским до нашей военной технологии как до Луны. Тут же вопрос. Это что, вот этот целый бронетранспортер «Саксон» — вершина технологий? Мы его в 2013 году с вооружения сняли. Вот так вот. Вот так вот. То ли прозрение наступает кое у кого, а может, оно было изначально, то ли те, кто, как правило, уволился или собирается уходить с высоких должностей, вдруг обретают ясность ума и зачатки совести и начинают писать правду. Ну, в том числе. А если подрывы «Северных потоков-2» не нанесли ущерба России, то кому они нанесли этот ущерб? Очень любопытно. Ну, а теперь вести с полей. Тут довольно много новостей. Очеретинское направление. Керамик, Новокалиново, Архангельское. Наши. Противник не имеет резервов, а мы выходим к «Прогрессу» и Новоалександровску. Часов Яр. Вышли к каналу. Северский Донец, соответственно, Донбасс. Создали угрозу обхода на юге. Этого очень опасаются. Тем более, что канал кое-где проходит в трубах. И вот там его форсировать-то не надо. Там на любой технике переехать можно. Угледар. Новоселовка. Краснодаровка. Трасса. Перехватывается трасса основная. Снабжение и вывоза раненых. Ну, соответственно, и ротации. Очень не нравится. Ну что, Новомихайловка. Традиционно бои идут. Мы продвигаемся. Урожайная. Купянск. В Купянск мы вцепились всерьез. Бои уже, по сути, на окраине. Ну и что сказать? Херсон. Там взрыв на элеваторе. Мне очень понравилась формулировка одна. Сдетонировало зерно. Во! Ну, дикие люди совершенно. Зерно может загореться, но оно не детонирует. А вот то, что пункт управления был на элеваторе, это да. Где же ему еще сидеть? Бетонная банка, высокая, далеко видно. Так вам и надо, ребята. Захлебывайтесь зерном. Работина Старомайорская урожайная. Но здесь мы продвинулись, но бои тяжелые, скажем прямо. Ну и по Одессе шарахнули. Детонировал склад боеприпасов. Взрыв сильнейший. Вот как-то так выглядит на сегодня ситуация на полях и в Европе. Полковник Тимошенко доклад закончил.
Спасибо, Михаил Владимирович. Уважаемые радиослушатели, я хотел бы обратить внимание на две очень любопытных детали, которые прозвучали сегодня из уст министра обороны России Шойгу относительно специальной военной операции. За сутки, говорит Шойгу, уничтожается около 1000 военнослужащих украинской армии. И второе, ну, чтобы я, например, обратил внимание, много раз Шойгу делал акцент на усилении радиотехнических постов. Это касается и Черного моря, и Балтийского, и Северного, и Тихоокеанского. Радиотехнические посты. Кстати, он назвал интересную статистику, что с помощью этих радиотехнических постов наши доблестные воины сбили 80 беспилотников воздушных, естественно, и 20 морских беспилотников. Значит, что-то делается. Ну что, сейчас мы с Михаилом
Тимошенко... Руку набили уже.
Да, уйдем на коротенький перерыв. А сейчас, может быть, Катенька, давайте человек задаст вопрос, а мы ответим после. Ну, давайте, представьтесь, кто вы в эфире, будьте добры. Иннокентий, ждем вас.
Здравствуйте, Иннокентий.
Здравствуйте, это вас беспокоит Иннокентий Вьетнамченко из Находки.
Угу.
У меня вопрос к Михаилу Тимошенко. Вот у нас дружественные государства, такие как Китай, Индия, они всегда кровью подавляли очень жестко любой сепаратизм. Поэтому, когда Донбасс затеяли оторваться от Украины, они наверняка ожидали, что их будут кровью подавлять. Почему такой сюрприз для них был, что украинцы их начали обстреливать?
Кого? Китай и Индию?
Нет, Китай и Индия не своих сепаратистов подавляли. Значит, это общемировая практика. Украинцы Значит, донбассцы, когда захотели оторваться от Украины, они понимали, что они точно так же будут подавляться кровью. Но они пошли на это все-таки.
Пошли.
Почему для них это был сюрприз? Почему для них это был сюрприз, что их будут обстреливать? Они же это заранее знали, они на это пошли, они это выбрали.
Такова бандеровская мысль. Если мы... Украина панадусе. Что вы хотите? Что нет, еще донбассы, от них донбассы. Было ждать?
Уважаемые, никакого сюрприза не было. Люди оценили собственную свободу дороже собственной жизни. Какой тут сюрприз? После того, что случилось на Майдане, что можно еще было ждать от преступного киевского режима?
А после Одессы?
Особенно после Одессы. Скажите, как вы относитесь ко 2 мая, к Дому профсоюзов, уважаемые? Что там случилось? Ваша точка зрения. Ну, скажите нам пару слов, а?
Алло. Я был очень удивлен. Для вас... Да, я отвечаю. Отвечаю. Я был очень удивлен, да. Когда сегодня по радио рассказывали, что...
Не уходите с эфира.
Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
И баронец Тимошенко хотят еще поговорить с тем человеком, который, надеюсь, Иннокентий, у нас на проводе. Иннокентий, вы с нами?
Да, я на связи.
Вы начали интересную фразу. Я прочитал где-то. Я у вас спрашиваю ваше личное отношение к тому, что случилось 2 мая в Доме профсоюзов.
Чисто человеческое. Я сам там не присутствовал, но я видел, как со смартфонов снимали вот эту всю хронику, что там происходило.
Да, значит, да мы у нас тоже на днях... там с Тимошенко не были. Да, продолжайте, пожалуйста. Ну.
Значит, у нас на днях по радио сказали, что якобы они добивались...
Не надо мне говорить, что вам по радио сказали. Скажите ваши о своем отношении.
Ваши.
Так вот, я хочу сказать, что у нас на днях нагло врут по радио, что добивали выпадывающих из окон. Никого там не добивали на самом деле, откачивали их.
Как это откачивали? Ногами, что ли? Ну, по голове.
Уважаемые, если люди с 4 этажа бухнулись на асфальт, как их там откачивали, а?
Ну, там были строительные леса, там же съемки со смартфонов были. Вы же
не было там...
Да что вы, Иннокентий?
Что вы, дорогой мой человек?
А, кстати, там... Иннокентий, вы бы не могли сказать, какой кровью подавляли сепаратизм в Китае и в Индии, особенно в Индии?
В Индии сикхов подавляли, в Китае уйгуров подавляли.
Это сикхов подавляли когда? Когда времена Британской империи были?
Сикхские сепаратисты были еще при Индире Ганди.
А я и говорю, подавляли-то во времена Британской империи.
Ну, Британская империя формально и сейчас существует. Как вы думаете, во времена Индиры Ганди
спасибо
она была
большое. Да. Вот вы ответили на вопрос.
Да, кто и напоследок, будьте добры, ответьте на вопрос, у нас такой контрольный. Чей Крым?
Это вот когда привязывали к пушкам и расстреливали. Да. Это называется Индия подавляла своих сепаратистов. Ну-ну.
Иннокентий, чей Крым? Будьте добры, ответьте на этот вопрос.
Крым, крымских татар, Крым, там везде их города были.
О, везде были города татарские.
Боже мой, какая
безграмотность.
Вы не виляете фастом сейчас, кому принадлежит Крым? Чей Крым был всегда?
Ни украинцев, ни русских там в помине не было 2 века назад. Не надо пропагандистскую делать.
Вы про Потемкина случайно не слышали? Про Суворова?
А про Екатерину
не слышали? Вторую ничего не слышали?
Про Потемкина я слышал, как он вероломно нарушил договор.
Нет, я говорю, да. А кто сдался в плен и отдал Крым, а? Кто?
Кому
про
сдался?
Гирея. Как? Не слышали фамилию случайно? Есть, был такой товарищ, а? Гирей. Вы не можете знать, кто
Крым
это такой?
Гирей, да.
А? Ну? Кто приполз и сказал, забирайте Крым из тех времен, Екатерина издала манифест, и все. С тех времен Крым стал российским. До свидания. Очень серьезно поправляйте свою грамотность. У вас странное мировоззрение.
Глубокий знаток истории, Виктор Николаевич, человек.
Оказывается, тех людей, которые поджаривали Да, как в Хатыни фашисты. Оказывается, их еще откачивали. Может, у кого-то еще у нас такое мнение? Будьте добры,
мне
поделитесь.
Мне особенно понравилось насчет сикхов.
Да.
Их Дживахарову оказывается, расстреливал из пушек.
Мы сталкиваемся с вопиющей безграмотностью. Кто у нас в эфире, дорогие друзья? И политическим Катя. Лицемерием. Екатеринбург, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Вы меня слушаете?
Да, и хотим от вас услышать вопрос сразу, без раскачки. Да. Поехали.
Ага, хорошо. Так, вы, наверное, знаете... Да, здравствуйте, товарищи полковники. Вы, наверное, знаете, что МИД Таджикистана вручил послу Российской Федерации...
Ну, то... Знаем, мы об этом говорили в военном ревю, знаем.
Ну, я не всегда слушаю, не всегда удается слушать.
Хорошо, о чем вопрос? Итак, вручили ноту, да, вызывали посла. Да. Дальше вопрос.
Так вот, глубокое возмущение вызывает. Доколь мы будем терпеть этот диктат? Почему нам какой-то Таджикистан имеет право диктовать, как нам принимать или оформлять их граждан и также задерживать их в аэропорту?
Абсолютно правильная точка зрения.
Мы вчера ее высмеяли, вот такое отношение Таджикистана. Проблемы так, как мы считаем это нужным.
Да,
почему? Куда
безусловно.
Смотрит наш народ? Куда смотрит наш президент? Почему он позволяет вести себя так чужеземцам? А? Почему?
Уважаемая, у Путина есть исполнительные органы, уважаемые. Путин лично не встречает таджиков на пропускном пункте и не платит им 10 тысяч, и не принимает они 10 тысяч за паспорта. У нас есть миграционная служба, которая допустила массу провалов, а теперь мы разгребаем. Вот что я могу вам сказать.
Но кто-то стоит сверху над этой миграционной службой. Кто-то ими руководит, кто-то
искать. А у нас есть некоторые депутаты, которые на стороне вот миграции, допустим, и утверждают, что если только не перекроем миграционные потоки, то ждет нас голод. Рухнет экономика.
Хорошо, это что, Путину так можно, как бы сказать, обвести вокруг пальца? Он такой наивный человек, что всему этому верит?
Он что, спит, вот просыпается, почешет голову, думает, как там Таджикистан, да? Да, вот только об этом он и думает, да? У Путина огромный исполнительный аппарат, дорогой мой человек. Правительство.
Это
есть департамент по миграционной политике. Вот кому по заднице надо надавать.
У нас уже в подъезде лампочка погасла, а он заменить ее не может.
Да. Опять Путин не выкрутил лампочку. Уважаемый, вы правы в том, что мы действительно очень плохо ведем миграционную политику. Да, вот сейчас мы за это расплачиваемся.
Да, я извиняюсь. Да. Нас обсирают. Все, кому не лень, гадят нам душу, а мы все равно
спасибо.
Их принимаем. Все равно они сейчас толпами прибыли к нам
да,
в Россию.
Да, да, бывает такое, но только перегибать палку не надо. Здесь нужны очень мудрые, мудрые шаги, чтобы Таджикистану стало понятно, что мы наводим порядок. И никому за 10 тысяч... рублей мы больше паспорта не должны продавать. За это надо в тюрьму сажать. От 10 и больше. Вот этим мы сейчас занимаемся. Гигантское количество проколов выявлено. Вот после Крокуса. Спасибо. Позиция ваша правильная. Всего самого доброго. Поехали. Кто у нас в эфире?
Румит из Астрахани. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемый товарищ полковник.
Добрый.
У меня такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот, до свидания. Скажите, пожалуйста, вот Украины, у нее нет ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил. Она уже третий год держится.
Не надо, Румит, дорогой мой человек. Да,
правда,
мы очень серьезно. Да ну неправда, еще ошметки остались, дорогой мой.
И катера есть.
Подожди, но остановитесь. Да, мы разбили на 95%. Но кое-что у них попрятано. Есть у них. И катера есть. Есть у них. И военно-воздушные силы, которые каждый день летают и бомбят нас, есть у них. Почему же вы говорите, что нет ВВС?
Вы не такие, как у России, правильно?
Но это же уже другой вопрос, Румит. Ну что ж мы ежика с мотоциклом путаем, а? Нет. Вы сказали, у них нет ни военно-морского флота, нет ни ВВС. А теперь они не такие. Да, они не такие. Я ответил на ваш вопрос. До свидания.
Скажите, как вы полагаете, Румит, как вы полагаете, мы должны их бомбить С бомбардировщиков Ту-160?
Нет, нет, можно я скажу свой ответ?
Скажи. Нет, я вам хочу сказать, за что меня ругают четверо. Почему ты перебиваешь звонящего? Вот только что человек сказал, что на Украине нет ни военно-морских сил, ни авиации. Я что, должен сказать, молодец, Румит, продолжайте. Нет ни самолета у них, бомбардировщиков, нету ни катеров, ракеты в том числе. Да, нету, да, продолжаем. Давайте эту дурь так и примем. Я согласен с вами. Поехали. Пусть люди читают и знают, что есть. Нет на Украине самолетов. Правда, я не знаю, какие это они, мы сбиваем там, а они на бомбардировку прилетают все время. Где они взялись, Румит, не знаю. Второй вопрос. Все, можно, понятно.
Можно я свой ответ скажу?
Можно? Скажите.
Ну?
У меня ответ такой, ну, это мое мнение. Мне кажется, они почему так держатся долго? Потому что у них боевой дух, они защищают свою родину.
Это мое личное мнение.
Глупость.
А у нас духа, значит, нет. Я
глупость.
Так понимаю.
Да.
А откуда глупость, же герои дух, России берутся?
Второй вопрос можно?
Румит, если бы у них был дух, то они бы и Мариуполь не сдали, и Авдеевку не сдали, и еще десяток населенных пунктов. Что же это за дух? Может, не дух, а пук у них есть, а?
Зачем?
И сейчас это, они...
Есть такое понятие, которое...
Да. Я говорю, так вы говорите, а за счет чего мы взяли тогда эти города и населенные пункты? Если украинцы... Если бы у них был высокий дух, мы бы до сих пор сейчас Мариуполем колупались, дорогой мой человек. А что же мы за счет чего мы тогда взяли этот город? Рамин, скажите.
Я бы вам сказал, но это для эфира просто будет как типа... Ну, вы скажете, что это пропаганда.
Да ну, ничего страшного не будет с эфиром. Скажите.
Можно я скажу?
Говорите,
можно я
скажу? Говорите, да.
Вот говорите, вы говорите, убейте. Вот мы Донецк, там, ну, Луганск, но мы уже третий год воюем и до сих пор не можем...
Да, третий год воюем, Луганск, да. Третий год воюем, да. Вот так воюем, да. Вот так вот.
Да, ну, а вы, наверное, извините, Румит, вы, наверное, не сразу включились в нашу передачу. Я рассказывал вам, даже французы заметили, что потери среди мирного населения на Украине в 4-5 раз меньше, чем потери, которые понесли палестинцы.
Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
И Тимошенко, и Баранец продолжают военное ревю. У нас Румит на проводе или нет?
Да, алло,
нету, да? Румит, скажите мне, пожалуйста, я вам задам один вопрос, и мы на этом закончим этот разговор. Скажите, пожалуйста, а если... Подожди, я вам и мне на первый я отвечу. Вы говорите о высоком моральном духе украинской армии. Скажите, пожалуйста, было 14 тысяч военнопленных, сейчас осталось 10. Скажите, пожалуйста, количество сдавшихся в плен украинцев, это говорит о высоком моральном духе армии Украины или нет?
Они повзводно сдаются.
А? Отвечайте, а потом второй вопрос зададите. Ну,
да,
отвечайте
мне. Да, я понял ваш вопрос, да.
Отвечайте, вы поняли, отвечайте.
То, что они в плен сдались, это не значит, что это у них... Морального духа нет. Они же воевали,
правильно? А когда бригады отказываются выполнять боевой приказ, это как?
Целая бригада отказалась, да. Даже туда сырские идут. Что
все согласен,
равно?
Я с этим согласен.
Мы вам привели аргумент. Аргумент. 10 тысяч пленных. Это высокий моральный дух?
А у нас во время Великой Отечественной 3 миллиона это
не надо, мы нам Великую Отечественную, дорогой. Не спрыгивайте с темы, отвечайте на вопрос. 10 тысяч пленных украинских. Это высокий моральный дух?
У них все равно дух есть. Моральный дух у них есть.
Да, моральный дух есть у каждой армии. Только в одном случае хреновый, в другом достойный. Все, давайте второй вопрос. Может, он
разочаровали вы нас, Румит.
Да.
Вот такой вопрос, пожалуйста. Вот, ну, только честно ответьте.
Давайте. Мы только честно отвечаем.
Скажите, пожалуйста. Все, которые оборонительные войны, мы принимали участие. Александр Невский, там, Дмитрий Донской, Наполеон, Полтавская битва. Там, ну, все оборонительные войны, я имею в виду. Во всех этих войнах мы выигрывали. Вот да. Я хотел услышать ваше мнение. Почему мы выигрывали эти войны? В чем причина?
Там очень много факторов. Искусство военачальников, во-первых, хорошая обученность войска и так далее. Могу 15 причин еще привести.
А главный фактор?
Никогда нельзя один фактор брать главным. Никогда.
Особенно никогда. У Александра Невского.
А у меня есть ответ. Можешь свой ответ сказать?
Ну, конечно, давай.
Ну и живите с ним, пожалуйста. Давайте.
У меня ответ такой, что это все оборонительные войны были, потому что на нас нападали, мы свою родину защищали. И поэтому мы выигрывали. У нас был высокий моральный дух. Потому что у нас было чувство, что мы защищаем свою родину. И поэтому все
Вы случайно не слышали, как Петр Первый захватывал соседние территории? Это была оборонительная война или нет?
Это редко было.
До свидания. Закончили разговор.
Вторая.
И здесь
а Ермак. Да что же такое?
Да.
Захватчики, блин.
Вы одноглазо смотрите на историю. Вы предвзяты, вы ошибаетесь.
Разочаровали вы меня сегодня.
Да. Это одноглазый взгляд на историю, потому что вы на вторые факты не смотрите.
Я уж не задаюсь вопросом даже. А вот почему же мы тогда так успешно освободили Донбасс в 43-44 годах?
Поехали. Он стоит на одном. Мы доказываем, что это не всегда так, как он считает. Вот и все. Кто у нас в эфире?
Здравствуйте, Михаил Кемерово.
Здорово желаю, товарищи полковники. Ну, я сейчас только слушал иммиграцию. Ну, вот понимаете, они приходят на чужой кран своим уставом.
Кого вы слушали сейчас?
Про иммиграцию. У нас много иммигрантов.
Вопрос, пожалуйста. Поняли.
Не вопрос, я просто хочу сказать, а вопрос потом задам.
Хочу сказать не полчасика. Скажите, пожалуйста, минуточку. Поехали. Говорите.
Вот я видел на рынке, мужик продавал картошку ведром.
Это интересно, очень интересно.
150 рублей.
Ведро было военным, нет? Потому что это военный ревю.
Ну ладно, тогда я вам вопрос задам. Вы перевивательные, вы умные, хорошие люди. Вы скажите, пожалуйста, что такое «з»? Там недавно немецкий офицер картина смотрел, это самый гестаповец, точно такой же эмблема «з». Кто это придумал, вот эту букву «з»?
Угу.
Что за знак?
«З»? Наша «з»? А, я понял. Наша «з»? У нас «з». Да?
Сильно это похоже на гестап СС.
Вы задали вопрос.
Объясняем в 157-й раз. Это нашивки, сохранившиеся с начала нашей специальной военной операции, когда мы там отыгрывали учения. Те, кто играл за западные войска, носил нашивку Z, а те, кто играл за восточных, за наших, носил нашивочку V, такая галочка.
Так, давайте второй вопрос, мы вас не перебиваем. Поехали.
Вопрос, да, поехали. Это самый. Вот я бы хотел спросить, сколько у нас партия политическая? Нельзя ли оставлять Баранца Тимошенко информбюро, которое всегда перед вопросами вступает? Столько денег у нас влетает, 60 минут, воскресный вечер, еще что-то.
Надо переводчика позвать. Итак, первый вопрос я понял. Я разобрал. Сколько у нас партий? Вы задали такой вопрос, правильно?
Да. И сколько денег зарабатывают?
Несколько у нас партий. Несколько партий. Ответил я на вопрос. Дальше. Давайте глубже копать.
Оставили вы Баранца Совинформбюро, и достаточно было бы для России. Больше ничего не надо. Столько деньги мы на ветер кидаем. Воскресный вечер.
Дальше. А что если оставят Баранца? Это что? Как это перевернет политическую жизнь России?
Ну ведь в советские времена такое не было. Один Левитан только сказал, все.
Да, тогда Баранца не было. Был один Левитан. Да. Сейчас у нас Коношенков номер один по военному ведомству. Да.
И ведро картошки.
Да.
Но ведро картошка вынужден, не дали меня говорит. Что творится, это самое у нас вот это вот иммигрант свои порядки устанавливает.
Так, поплыли к мигрантам. У нас очень много проколов миграционной политики. Мы это ответили. За это должны ответили, надо стружку снимать безусловно.
И забудьте навсегда о разговорах насчет дружбы народов.
Да. Все, поговорили. Давайте пустоту не скатываться. Мы ответили на все ваши вопросы. Да. Спасибо. Люди ждут. Люди ждут. Кто у нас в очереди? Катенька, дайте. Александр у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, товарищи полковники. Фронтовой Белгород на линии. Вопрос. Прошла информация о том, что Казахстан передал Соединенным Штатам Америки, ну, продал, скорее всего, 81 единицу советской авиационной
совершенно
техники.
Совершенно верно.
Скажите, а ограничения какие-то были, вот, хотя бы в рамках ОДКБ или вообще как расценивать, и что мы будем делать?
А если их не было, то почему же он продавал через третьи страны и подставные фирмы?
Понятно. Понятная информация. И второй вопрос. Можно, да?
Да, конечно.
Второй вопрос. Вчера указом президента России Владимира Владимировича Путина наш губернатор Вячеслав Владимирович был награжден боевым орденом, орденом мужества. Белгородцы абсолютно поддерживают это правильное решение нашего оценки деятельности нашего губернатора. Вопрос... Вернее, связано с этим. Очень хорошая система оповещения, я считаю, выстроена вот, в Белгородской области. Мы получаем буквально в течение 3 минут вот, сигналы опасности. Вопрос вот, с точки зрения, может быть, я не могу определить. Скажите, а вот второй сигнал отбоя ракетной опасности, как он формируется, на основании чего?
Получение, на основании того, что опасность исчезла.
А кто это определяет и как?
Это региональный... Тот, кто подает сигнал.
Да, да. За небо отвечает ПВО. Там есть один начальник, который информирует губернатора или его аппарат.
Все. Который считает, точка, что опасность миновала. Да?
Что? Да. Но он же в небе, он же смотрит в небо, уважаемый. Все.
Понятно.
Спасибо,
понятно.
Спасибо. Губернатору скажите, что это вы его похвалили. Да. Может, тоже что-нибудь вам достанется. Кто у нас в эфире? Да, благодарность.
Здравствуйте, Владимир из Нижнего Новгорода.
Алло, добрый день, уважаемые полковники. Вы меня слышите?
Да, да, конечно.
Поздравляю вас с прошедшими праздниками. Поздравляю с наступающими. Огромная вам благодарность за то, что ведете эту прекрасную передачу. Она патриотична и ведется, на мой взгляд, очень правильно. Я хочу у вас вот какой вопрос спросить. В 90-е годы очень широко освещалась программа «Термоплан», а потом про нее забыли. Какая из стран смогла разработать термоплан, который способен действительно перевозить большое количество танков или там что-либо, какой-либо груз? Спасибо.
Ну что это, большегрузный самолет, амбициозная программа, которая, по-моему, не пошла. Все, что я могу вам сказать. Все.
Это кончилось вместе с Ан-124.
Да. Да. Ну что, дорогие друзья, мы сейчас уйдем с Михаилом на коротенький перерыв.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Продолжаем. Спасибо. Военное ревю на радио «Комсомольская правда». С вами по-прежнему Тимошенко и Баранец. А мы ждем ваших новых вопросов. Ну что, надеемся, про ведро картошки мы в этой части не услышим. Если оно, конечно, связано с армией, то пожалуйста. Итак, кто к нам дозвонился?
Имел я как-то раз. Спасибо.
Евстафий.
Имел я как-то раз. Здравствуйте, полковник.
Да,
у меня такой вопрос. Вот скажите, человек, который звонил из Находки Иннокентий, его надо сразу пресекать на корни и отключать.
Зачем? Нас обзовут трусости, уважаемые.
Это же дерьмо вам звонит. Дерьмо, понимаете? Дерьмо.
Дорогой мой человек, мы не отбираем никого. Никого. Ну, хорошо, если абсолютная дурь или какое-нибудь заявление, которое противозаконно, мы его только тогда убираем. Вы можете с ним вступить в дискуссию. Пожалуйста, мы вам даем эфир. Что вы хотите сказать Иннокентию? Скажите, скажите Иннокентию, что вы ему хотите сказать?
Дерьмо он, дерьмо.
Вот. Спасибо.
Вот видите, Иннокентий...
Вопрос. У меня вопрос такой. Когда будет организована команда наша СМЕРШ? СМЕРШ очень нужно...
Хорошо, отвечу коротко. Когда припрет, тогда организуем. Да. По-моему, еще...
Только имейте в виду, что СМЕРШ был армейской контрразведкой. Mm-hmm. Армейской. А не гражданскими.
Чтобы по всей России этот СМЕРШ гулял.
По всей России? Да вы что? Это где это он гулял? По всей России? Ну, назовите мне хотя бы Екатеринбург. Приведите примеры.
Я согласен с вами, что армейская организация. Но столько всякой нечисти вводится по всей России.
Сколько всякой шушеры, да. Да, ее надо вылавливать. Все, шушеру вот
надо вылавливать. А для этого набираешь телефончик местного отдела Федеральной службы безопасности и спрашиваешь: ребята, вы там что, без закуси пьете, что ли?
Я инвалид второй группы.
Все, поговорили. Дорогой мой, СМЕРШ действительно нужен, так сказать, в новой редакции. Слишком много фактов указывает на то, что эта идея должна быть реализована. Спасибо вам за вашу позицию. Продолжаем. Очереди людей много. Кто у нас в эфире? Алло. Домодедово к нам хочет дозвониться.
Ближнее зарубежье.
Домодедово. Алло. Мы ждем уже с нетерпением вас в эфире. Алло. Снимаем Домодедово. Переключаемся на другого радиослушателя.
Марат из Челябинска. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, товарищи полковники. Вот у меня вопрос такой. Смотрите, в середине 80-х у американцев был такой самолет СР-71.
Был. Как черный называли? Дрозд.
Да его там «Черная смерть» называли, там, или как-то
черный
так, да,
дрозд.
Или «Черная стрела». Ну, там «Черная так. стрела», да. Вот так. Там достаточно так говорили. А вот ему на смену какой самолет пришел у них, у американцев?
Никакой.
То там у него какие-то запредельные характеристики были, там, 3200 км в час, там, очень такой скоростной, за ними никакие наши не подпевали.
У него были характеристики, да елки-палки, у него характеристики такие же, как у нашего МиГа-25. Другое дело, что у МиГа-25 дальность меньше. Uh-huh. А так все то же самое. Больше того, я вам скажу, вещь совершенно загадочная. Они не все вопросы сумели решить при проектировании. Поэтому черный дрозд взлетал с полупустыми баками, дозаправлялся в воздухе и потом только шел на задание.
Понятно.
Я надеюсь, мы ответили на ваш вопрос.
Да, сейчас я второй. Вот смотрите, есть еще такая точка зрения, там где-то в интернете вычитал, что типа союзники во время Второй мировой войны там не открывали второй фронт ввиду того, что там подводные лодки очень хулиганили немецкие.
Это неправда, там... это неправда. Союзники выжидали, чья возьмет уже, до 44-го года.
Вот, да, я почему и хотел узнать-то. То есть нам-то в школе объясняли, что там куда качнется маятник, а тут вдруг вычитал, что типа вот они не могли подплыть, и пока, значит, британцы там доблестные не разобрались с немцами, там они не могли
выжить. Типа, доблестные британцы, значит, разбирались с немцами.
Ну, типа того, да.
Ну да, понятно. Вот для справочки вам,
да, так понимаю.
Вот для справочки могу сказать: потери в авиации на Западном фронте у Германии превышали потери в авиации на Восточном фронте, особенно в истребительной авиации, потери. Потери флотские превосходили потери союзников в Атлантике в разы. А вы знаете, что у немцев, например, ежедневно спускалась со стапелей подводная лодка?
Ну, там что-то в районе 1000 штук их было сделано, там, даже больше, по-моему.
Да, по одной в сутки.
Да, есть вот такие вот, вот, вот такая вот.
Вот их успешно топили американцы. Англичане здесь ни при чем.
Спасибо за конкретные вопросы, уважаемые. Мы идем к другому радиослушателю. Люди обижаются, что мы подолгу иногда. Юрий Екатеринбург.
Юрий из Екатеринбурга.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Спасибо. Алло. Да, здравия спасибо.
Желаю. Вот сейчас только что был Румит, рассказывал, как мы оборонялись там, прочее, и все время говорил, выиграли. Хочу сказать, что мы, когда воюем, мы не играем ни в футбол, ни в карты, ни в домино. Мы не выигрываем, мы побеждаем.
И совершенно верно.
Правильное замечание. Да.
Да, многие журналисты точно так же говорят. Мы выиграли. Поправляйте, пожалуйста, говорящих такие
вещи. Спасибо, учтем.
Спасибо. Да. Дельное замечание.
Вопрос такой у меня. Вот сейчас современные каски, шлемы, стеклопластиковые, но точно не металлические. В чем их защита, вот я понять не могу. Можете рассказать?
Вы имеете в виду кевларовые шлемы?
Да.
Значит, и они обеспечивают. Ну, повторять цифры и нормативы не стану. Во-первых, они вдвое легче стальных шлемов. Стальных, СШ-41. Превосходят по устойчивости. Это раз. Во-вторых, на них можно крепить разнообразные средства наблюдения и защиты. Это второе.
И связи тоже.
Да. И в-третьих, они лучше останавливают осколки.
Вот. Все, вот мы ответили на ваш вопрос, я надеюсь.
Еще вопросик.
Давайте.
Ядерное оружие основано на уране и плутонии. Современное оружие.
Оно основано на ядерной реакции, на цепной реакции.
Ну да. Ну, компоненты основные. Сейчас на из чего делают? Уран, плутоний.
Интересно. Из того же самого.
И такое есть оружие, да?
Такой же 235-й уран, 239-й плутоний. 240-й. Угу.
Спасибо большое.
Они используют в чистом виде, будем говорить, одноступенчатых боеприпасах, в тактических ядерных боеголовках и ядерных бомбах. Потому что предел мощности разумной массы это примерно 50-100 килотонн максимум. А вот если тебе нужно больше, то тогда уже вступают туда и реакции синтеза. Вторая, третья ступень. Понимаете? Когда происходит синтез на базе дейтерида лития и впрыснутых нейтронов. Вот так.
Кто, Катенька, к нам достучался на этот раз? Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
В эфире.
Добрый вечер, Виктор Николаевич. Я хотел вот спросить вас.
Я здесь не один, Володя. Володя. Поехали.
Вам обоим вопрос такой.
Давайте, да.
Скажите, пожалуйста, сколько будет вот это еще продолжаться? Вот я по поводу Иванова, по поводу вот этой формы, как бы госслужащие ходят генералы. Ведь везде сейчас, везде в России кричат генерал там. А Иванов же это вот простой клерка, этот как его, никакой
государственный генерал. Служащий.
Он действительный государственный советник первого класса, да. Для этого нужен указ. Надо доложить Путину, что Володя... На радиослушателю страшно не нравится эта форма государственных служащих, и надо раздеть всех, чтобы кто-то хочет в мини-юбке до трусов приходит, мужики пусть приходят каких-нибудь вьетнамских шлепанцах на работу. Да-да, Володя, это же армия. Как при Сердюкове. В пончо ходила по генштабу и носила описанную собачку. Генералы ей честь отдавали. Вы хотите этого, Володя?
Я хочу, чтобы была все-таки военная форма, носили военную.
Володя, тогда снимайте погоны. У нас, по-моему, 12 или 13 ведомств, которые таскают погоны. И ничем не отличишь гражданский народ. Погоны, значит, военные. Понятно. Погоны, значит, да. Военные.
Только свет у звездочек другой.
Да.
Второй вопрос, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович.
Да.
Как вы считаете, вот этот, как Макрон, самое непонятного происхождения, Европа уже, вам не кажется, что Европа настолько обнаглела, она не то, что уже нагло ввязалась вот это все, вот, она еще пытается угрожать. Не пора ли так ответить жестко? Жестко, но я думаю, и экономически, и как политически, чтобы на жопу сели и больше. Вы посмотрите, насколько они обнаглеют, европейцы, это уже самое. Он же то ведем. Ну понятно, что он как бы для украинцев подает там как бы подпевает, что мы с вами на самом деле как, но уже если голос так повышает, ну пора уже их, наверное, как бы останавливать, вот этих всех.
Хорошо, Макрона, Володя, понимаешь? Вопрос понятен. Теперь Баранец задает Владимиру вопрос. А как бы вы ответили на месте руководителя страны России, Российской Федерации? Как бы, Володя?
Вызвал всех послов, выкинул бы их назад туда, вон. Понимаете?
То есть полный разрыв дипломатических отношений. Понятно.
А что мы теряем?
Понятно. Дальше, Володя. Что хорошо, в дипломатической сфере послы быстро, чтобы галош ваш не оставалось. Блин. Все. За 24 часа. Второй, Володя. В военном отношении удар по Парижу с арматом или как?
Нет, ну понятно, что мы не будем по Парижу бить. Но какое-то политическое решение
надо принимать. А как вы хотите жестко ответить?
Я же вам сказал, выслать послов из России.
И все.
Ну и хрен с ним. Ну выставили послов. Дальше.
Что это изменит, Володя?
Да это же разве вполне же. Политически это будет величайший шаг сам. Вот.
Володя, значит, мы должны сегодня выиграть нахрен из Москвы послов 50 государств. Правильно? Все поставили 24 часа через Шереметьево, чтобы запаха вашего не оставлялось, да?
Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, как вы понимаете, вот когда Макрон говорит о том, что ежели только там будет прорыв туда-сюда,
значит, да мало чего Макрон говорит. Ну, мало что этот петушок говорит.
Он то одно говорит, то заднюю включает.
Конечно, ну, Володя. Мы же много дури слышим из-за рубежа, Володя. На каждый пук отзываться.
Это дурь-то дурь, она политически хитрая, там что-то в этом такое, какой-то есть позитив, там позыв, самое. Может, как бы на украинский народ там психологии играют, что мы с вами, а на самом деле хрен пойдут туда, вот так, понимаете, да?
И на это тоже, Володя, это тоже элемент, вы правильно смотрите, расчет бывает им такой, да. Мы будем помогать Киеву сколько сможем, сколько нужно. Да,
пока
это
не вот кончатся украинцы.
А потом, может, и французы, да.
Конечно, по Виктору
Ивановичу, Володя, Владимир, посмотрите, Захарова каждый день прекрасно бодается, щелбаны дает по лбу Виктор этим Николаевич, всем макаронам.
Время кончается, прощаемся.
Завтра во сколько, объяви народу, 8. Миша? 8 утра. Завтра и в воскресенье мы тоже встречаемся в 8 утра, дорогие друзья. С наступающим вас праздником. Всего доброго.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.